микрофона Виктор Разумков. В эфире «Час прессы». Последние дни после парламентских выборов 4 декабря российские средства массовой информации, особенно печатные, наполнены до предела самыми различными размышлениями о эволюции. Это страшное, как выразился Борис Парамонов, слово сегодня склоняют все, кому не лень. Историки проводят параллели между сегодняшним политическим кризисом в стране и с 1905, и с 1917, и с 1991 годами. Политологи, такие как Евгений Ихлов, говорят о пятой эволюции. Власть в лице Владимира Путина называет цветные революции инструментом дестабилизации и призывает не раскачивать лодку, похоже, не понимая, что она утонула. Блогер Алексей Навальный в интервью BBC заявляет, что главный революционер в России – это, конечно, Владимир Путин, потому что он делает все для того, чтобы в России случилась революция. Конец цитаты. Российские интеллектуалы тем временем широко обсуждают только что переведенную на русский язык книгу Ханны Аренд о революции. Появился даже новый термин – «гламур». Гламурная революция. Вот до чего дошли. Особенно это впечатляюще выглядит на общем фоне подготовки в стране к очередным массовым акциям протеста против нечестных выборов. А митингов в ближайшие дни ожидается немало. 17 декабря в Москве партия «Яблоко» проводит общегражданский митинг на Болотной площади. 18 декабря в Петербурге общегражданский митинг на Пионерской площади будут проводить представители оппозиции, системные и несистемные. В тот же день на Манежной в Москве будут митинговать коммунисты. Но наиболее масштабный митинг в столице пройдет 24 декабря. Как можно объяснить сочетание столь массовых протестов с широкомасштабной эволюционной риторикой? Что за эволюциомания такая, да? Кто хочет в России эволюции? Несистемная оппозиция или тайные враги? Во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях телерадиожурналист, обозреватель журнала «Огонек», ведущий телеканала «Совершенно секретно» Дмитрий Губин. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. И лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Дмитрий, Андрей, ну давайте я зачитаю некоторые выдержки, да, я вот что пишут, ну, в частности, обозреватель Владимир Пастухов на страницах интернет-издания «Политру» в своей статье под названием «Гламурная эволюция» приводит общий лозунг, которых людей, которые собрались на Болотной площади: «Нам не нужна революция, но Путин уходи», да, а потом пишет Владимир Пастухов: «Все правильно, но поздно, революция уже несколько лет как идет, просто ее никто не замечает. Революция – это не событие, это процесс, а революция – это разложение общественных устоев, которое парализует власть и делает ее беззащитной перед хаосом. Она начинается задолго до того, как власть сгорает в огне этого хаоса, а уж если она началась, будьте уверены, никто и ничто не сможет ее остановить. Революция похожа на торфяной пожар. Сначала она десятилетиями тлеет под землей, там в глубине горит адский огонь, сжигающий все нравственные и правовые нормы, но на поверхности все выглядит по-прежнему, и только едкий запах гари подсказывает, что дела плохие». Конец цитаты. Да. Ну, вот мне интересно у вас, как у коллеги, Дмитрий, да, у журналиста спросить, что такое вообще, да, что это такое вообще происходит с российскими средствами массовой информации, скажем так.
Я воспринимаю этот вопрос как вопрос к жертве революции, потому что я написал текст, который, естественно, называется «Интеллигенция и революция», разумеется, прочитав Струва и перечитав блог, этот текст казалось невозможным публиковать в «Огоньке». Потом Дима Быков отнес его в «Новую». В «Новой газете» его тоже не опубликовали. Он вышел в книжке «Налог на Родину». Кстати, сегодня в Питере, да, презентация этой книги в Доме книги. И завтра в 5 в Борхесе. Сегодня в 6 в Доме книги. Приходите в Питер.
Издательство Ивана Лимбаха. Надо отдать должное этому издательству.
Очень достойное
издательство. Не боится, да.
Так нет, там бояться нечего. Потому что такое революция? Революция – это насильственный социальный переворот. Это инструмент. Бояться революции – это все равно, что бояться бензопилы. Кричать: мы не допустим появления бензопил на наших прилавках. Мы знаем, для чего нужны бензопилы. Мы смотрели от рассвета до заката. Мы знаем, Голливуд нас научил. Меня занимает совершенно другое. Меня занимает, что в результате всех революций или государственных переворотов, то, что Владимир Ленин, то, что он устроил в ночь 25 на 26, это, конечно, государственный переворот, никакая не революция. Там широких масс не было. Там
были... Февральскую можно назвать революцией?
Февральская, безусловно.
Февральская, безусловно.
Февральская, безусловно. Конечно. Кстати сказать, вот закрытый список жертв февральской революции находится от нашей студии примерно в 25 шагах пешком, называется Марсово поле. Вот там жертвы двух революций как раз захоронены. Можно увидеть, что список вообще закрытый, достаточно исчерпывающий. То есть жертвы были, но нельзя сказать, что тысячи были в результате февральской революции. А вот что было в результате контрреволюции 1905 года, мы знаем хорошо. Но дело не в этом. Дело в том, что революции, контрреволюции, тихий ползучий переворот, который совершил, например, Владимир Путин, который совершил переворот от республики к автократии на наши глаза, кстати, абсолютно законным путем. Вот они постоянно нас превращают в страну, суть которой является, цитирую Кирилла Набутова, бег по кругу по граблям в дикой радости, что эти грабли не сшиздили. Вот мы бегаем по граблям и радуемся, что их не украли. Начиная примерно с 1510 года, в России одно и то же. Бег по кругу. Меня таким образом пугает не революция. Меня пугает, что это замкнутая история, и что это грабли, которые всегда всех бьют по лбу. Вот это меня пугает. И меня интересует, как изменить парадигму России, да, ну, вот Ричард Пайпс, знаменитый американский историк, славист, русист, написавший трехтомник русской революции, написавший книгу «Россия при старом режиме», написавший русский консерватизм и его критики, дивный вообще совершенно дядька, он определяет парадигму России как патримониальную автократию, то есть устройство, в которое вся власть принадлежит и вся собственность, реально, де-факто, принадлежит одному человеку, а всем остальным он дает это поддержать, поскольку считает нужным. Я думаю, вот Ходорковский мог бы тут кое-что сказать по этому поводу. Вот реально власть принадлежит одному человеку. Он называется Иван Грозный, царь. Он называется Петр Первый, император. Он называется Иосиф Сталин, генеральный секретарь. Он называется Леонид Брежнев, председатель Верховного Совета, президиум Верховного Совета. Он называется Владимир Путин, законно избранный президент. А всем остальным дают поддержать. Вот почему этот строй все время самовоспроизводится. И даже если сегодня представить, что Игорь Сечин убьет с пистолета Владимира Путина, как это описано у Сергея Даренко в романе 2008, он там не совсем убил, там Путин у Даренко в овощи превратился, но Игорь Сечин всем заявил, что вот из этого пистолета я только что убил Путина. Повторяю, литературный Игорь Сечин, литературного Владимира Путина. Так вот, даже если это произойдет, ну что, Сечин будет отличаться от Путина? Ничего подобного. Меня интересует не способ. Меня интересует переформатирование русской матрицы. Меня интересует изменение русской парадигмы. Но поскольку я помутнил все эфирное время у Андрея Дмитриева, я с позором удаляюсь.
Андрей, одну секундочку, а вы выскажите свое мнение сразу после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рязанков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии телерадиожурналист, обозреватель журнала «Огонек» Дмитрий Губин и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Андрей, ну, вы как представитель так называемой несистемной оппозиции, надо предполагать, конечно, двумя руками за революцию, как это все обвиняют, несистемная оппозиция, да?
Да, я вот не понимаю, на самом деле, почему там сказано в публикации, которые вы цитировали, что лозунг «Болотной площади никто не хочет революции». По-моему, это фигня. Значит, у нас на Пионерской площади абсолютно настроения были другие. И, естественно, объединяющие всех требования – это честные выборы. Ну, по-моему, осознание уже того, что просто так режим это на блюдечке с голубой каемочкой не принесет, у всех есть. И поэтому не надо бояться слова этого «революция», не надо бояться того, что произойдут такие события. Вот очень чувствуется этот страх нашей либеральной интеллигенции перед революцией, там где-то генетически в печенках сидящий, и сейчас он прорывается в разных публикациях, на либеральных сайтах, в либеральных СМИ.
Так, господин Дмитриев, я опять у вас знамя вырываю из рук, но вы, как настоящий революционер, должны меня не допускать к трибуне. Значит, цитата. «Революция, кроме конца любви, ни к чему не приводила». Это публикация, вообще-то, кисти пера Федора Михайловича Достоевского. Не сегодня этот страх начался.
Ну, это понятно, да. Ну, так вот, я же сказал, генетически сидящая в печенках. Вот, мы сейчас слышим слова о попах-гапонах, о провокаторах, о том, что нельзя подставлять людей под дубинки ни в коем случае. Вот мы здесь в Петербурге слышали, когда организовывали митинг 10-го
числа. Это со стороны системной оппозиции.
Со стороны партии «Яблоко», непосредственно Максима Резника, значит, лидера петербургского «Яблока». Значит, ну, потрясающая ситуация. Ребята, значит, люди с помощью социальных сетей ВКонтакте сами начинают сорганизовываться. Они сорганизовались. Это не организовывала ни одна политическая сила. Они проголосовали там в соцсетях, какое место сбора лучше, да, для протеста. Выбрали площадь Восстания. Начинают там собираться. Значит, мы это поддержали, потому что мы там, где народ. Мы должны быть вместе с народом. Мы это поддержали, и тут же слышим, значит, попы-гапоны, провокаторы, вы ведете людей под дубинки. Ну, нельзя так относиться к своему народу. Люди, во-первых, прекрасно понимают, так, чем вам грозит.
Андрей, на... площадь Пионерская, это 7 тысяч человек. Я там был, я был один из 7 тысяч. Народ остался в метро, в гостином дворе. Народу в Меге было больше, чем на Пионерской площади.
Значит, Дмитрий, это никакого значения не имеет, поскольку и в революции, в февральской, октябрьской участвовал там сотые и десятые доли процента населения России, и даже в гражданской войне участвовал всего десяток процентов
населения. Там был разагитирован весь гарнизон. А гарнизон, вот нет ли Валурия, он бы нам сейчас точно сказал, сколько штыков.
Я говорю к тому, что историю двигают вперед меньшинство. Всегда основная масса народа, она всегда пассивная, это нормально.
Тогда не говорите, что мы там же, где народ. Потому что если вы там же, где народ, вы должны быть пассивны.
Я имею в виду протестный народ.
Я в хорошем смысле про пассивность говорю.
А поп-гапон, на самом деле, он дискредитировал вообще на самом деле власть, да, своей вот этой акции. Но
Гапон был агентом охранки, начнем с этого.
Идеологию подготовил.
Ну, он был двойным агентом, начнем с этого. Служил он в первую очередь все-таки Христу.
Я просто хотел закончить свою мысль.
А потом уже третьему жандармскому
управлению. Вот это мы постоянно слышим. Нельзя подставлять людей под дубинки. Не ходите на несанкционированное шествие. Только законные митинги в загонах. Борис Немцов, имея прекрасный шанс вывести людей, ну и другие оппозиционеры, на площадь революции, где рядом Дума, Кремль, увел всех на Болотную площадь, да, и там был, да, большой митинг, да, самый большой за последние 20 лет, но это всего лишь митинг на Болотной площади. А мог он закончиться в стенах Государственной Думы, и сейчас бы мы имели совсем другую ситуацию. Если бы не вот эти вот... Вот, и мне кажется, что это продиктовано просто банальной трусостью.
Значит, Андрей,
люди боятся сами выходить, да, как Юлия Латынина написала, как это я пойду на Государственную Думу вместе с Лимоном? Да вот так вот. Украинская интеллигенция, украинские журналисты почему-то не боялись выходить на Майдан и не спрашивали, значит, разрешение у киевских властей, чтобы разбить там палатки и сделать оранжевую революцию.
Вчера мне позвонил Зурабов.
Она же боятся.
Одну секунду.
Ну, понятно, Андрей, понятно.
Я должен был сейчас в Киеве вообще сидеть.
Если этот страх не будет преодолен, то никакой революции у нас не получится. Ребята, без дубинок ничего не будет.
Простой вопрос. Допустим, свершилось. Ну, допишите роман Доренко, за Доренко новый роман. Назовите его 2012 год. Отлично. Вы заняли Госдуму, вы заняли Белое, ну, мы и заняли.
Или Смольный.
Или Смольный. Хотя нужно, конечно, в Комарово, вот от ресторана на Бастион, сразу вверх, там одна замечательная вилла находится, где человек там ездит в бронемобиле, а хоть бы в метро проехал, а то для дедушки ткань жизни порвалась, как я только прочел у него в Твиттере «Спокойной ночи». Вот, понял, идеальная эпитафия политику. Можно на веночке написать, на черной ленточке. Андрей, у меня простой вопрос. Допустим, свершилось. Скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что кто бы ни стал во главе, будь это Михаил Прохоров или будь это подросток Савенко.
Это шутка такая насчет Прохорова.
Да почему? Есть шансы у человека отличные.
Ну, неважно, да, дальше.
Да кто
дальше,
угодно,
да.
Навальный,
Одну
понятно.
Секундочку, он стал новым президентом. Отчего ж вы считаете, что через 10 лет с ним не произойдет то же самое, что с Путиным? Я вам напомню, что такое начало Путина. Начало Путина – это плоский подоходный налог 13% вместо варварских 39%. Начало Путина – это запрет арестовывать и сажать человека в тюрьму по указивке прокурора или мента без санкции судьи. И, между прочим, брата моего лучшего друга выпустили из тюрьмы в то время. Он портрет Путина у себя повесил. Начало Путина – это равно удовольствие удаления призыва к олигарху. Начало Путина – это Путин говорит про диктатуру закона. Вот что такое дни да. Александровых прекрасное начало.
Начало Путина – отсидка, вас... отсидка Лимонова в тюрьме, да?
Значит, одну секундочку. Эдик брал в руки автомат.
Не брал,
и знал, на что
все
он
было
идет.
Доказано судом.
Сейчас позвоним подростку Савенко.
Да, да.
Значит, одну секундочку. Почему вы считаете, что в результате вот этого занятия, я думаю, любой человек, который сегодня вам и мне, возможно, очень нравится, что с ним не произойдет через 10 лет то, что произошло с Путиным?
Да, я отвечу сейчас. Тут все достаточно просто. Да, вы говорите про эту матрицу русской истории, да. которая себя воспроизводит. Сейчас да. мы имеем принципиально другую ситуацию.
Докажите.
Сейчас мы имеем появление прослойки людей, достаточно большой, активной прослойки людей, которые позиционируют себя как граждане. Этим гражданам не нужен царь. Они себя не ассоциируют с каким-то лидером.
И в 17-м году тоже было.
В 91-м году им был нужен царь. Это был Борис Ельцин, да, на которого все как на царя, значит, молились. Соответственно, ну, он и себя и вел как царь. Да? Путин то же самое. Значит, те люди, которые сейчас выходят на площади, вот это молодежь, студенты, значит, менеджеры
Андрей,
среднего
звена. Ну, что ж вы меня...
Они настроены, это свободные граждане.
Что же вы меня обманываете? В 91-м году люди хотели построить в России Запад. Немедленно, прямо сейчас построить Запад. Вот чего они в 91-м хотели. А получили, извините, фальсифицированные выборы уже в 96-м. Значит, спустя 5 лет после Ельцина.
Давайте, простите, я все-таки прерву. 5 секундочек. Нет, Андрей, пожалуйста, 5 секундочек. Я все-таки, если вы уж говорите отношение настроения, относительно настроения в России, я вот как раз, коли у нас сейчас пресса, все-таки позвольте мне привести маленькую выдержку. Это публикация BBC провело очень большое исследование, глобальное исследование по всему миру относительно отношения граждан различных стран к ближневосточным эволюциям. Это газета РУ публикует. Так вот, среди всех стран мира наиболее негативное отношение к ближневосточным эволюциям продемонстрировала Россия, по данным этого исследования. Согласно исследованию, которое проводилось по заказу BBC, Международной социологической службы Globscan, да, только 31% россиян, участвовавших во всемирном опросе, высказался в поддержку массовых протестов на Ближнем Востоке, а негативное ответы дали 43% россиян. Вот, а в среднем по миру 55% опрошенных процентов, да, считают протесты в основном положительными. Да. А кроме России не продемонстрировали большой поддержки арабской весне Пакистан и Индия. Вот так, конец цитаты. Пожалуйста, ну, это если говорить о том, вот, поддержат ли вас, это... если вы захватите Смольный
здесь...
или Госдуму народа.
Я бы
народ.
Здесь не экстраполировал эту ситуацию на Россию. Тут арабский мир, это арабский мир, это отдельная история. Это и то, как это освещалось у нас здесь немаловажно на телеканалах.
Нас поддерживают массы, да?
Это и Ливия, например, да, история с Ливией, с
натовскими
бомбежками, которые...
Андрей, то есть у нас революцию
которые...
поддержат, я правильно понял?
Я скажу...
Данные
социологические на стол. Большинство населения...
Дубова и Гудкова.
Большинство что населения это? Останется индифферентным к ней, как было индифферентно к власти Путина. Активное меньшинство... Жители больших городов, образованные русские горожане, сделают эту революцию и именно изменят парадигму развития России. Поскольку сегодня они, посмотрим, под какими лозунгами выходят, да, люди на площади. Люди требуют честных выборов, регистрации всех политических партий, без исключения, демонтажа вот этой вот путинско-сурковской системы, выстроенной за последние 10 лет. То есть, грубо говоря, люди требуют того, чтобы русские вернули себе право выбирать себе власть, которую у нас отняли, узурпировали люди, которые сидят сегодня в Кремле.
Ну, по-моему, и у ингушских, и у дагестанских все то же самое.
Совершенно верно. И других народов нашей страны тоже.
Так, хорошо. У меня к вам очень простой вопрос. А что вы подразумеваете под новой парадигмой? То есть мне, допустим, мне как профессионалу не нравится, вот скажем, Путин или Полтавченко. Ну, потому что врут. То есть мне не нравится, что они врут. Вранье мне не нравится. Потому что я знаю, не будучи атеистом, не будучи никаким христианином, я тем не знаю, кто в христианстве называется царем лжи. Это дьявол, это Люцифер. Вот врать на публичном месте, это значит служить дьяволу. И пусть меня попробует хоть один святейший патриарх переубедить в другом. Но что вы подразумеваете под... Ой, мы на новости залезаем.
Нет, нормально.
Вот мне интересует, что вы подразумеваете под новой парадигмой. Я объясню свой вопрос. Я тоже читаю одну книжку про революцию. Эта книжка вышла в 1961 году. Написана она американским историком науки Томасом Куном. Она в свое время вызвала просто фурор невероятный. Называется «Структура научных революций». Вот там Кун, размышляя над тем, как одна научная парадигма меняет другую, она меняется в результате научной революции, он размышляет о том и делает совершенно потрясающий вывод. Он говорит, что ученый, даже понимая, что прежняя парадигма устарела, он не может от нее отказаться и будет продолжать ее использовать, если не находит новой. Знаете почему? Кун пишет напрямую. Он говорит, потому что Отказ от старой парадигмы при отсутствии новой решает ученого всего инструментария. Для него это равносильно сказать: я перестаю быть ученым. Вот почему он держится за старое. И если вы сейчас говорите: ах, давайте отменим вот прежнюю русскую матрицу, давайте отменим прежнюю парадигму, давайте отменим Россию Путина. Вот вы понимаете, я бы на месте Путина тоже не отдавал по одной простой причине, потому что я не вижу пока другой. Я вижу то, что предлагает Прохоров, то, что это внятный текст, я читал у него в ЖЖ. Это внятный...
Который ему написал Владислав Юрьевич Сурков.
Да какая разница?
Огромная.
Да,
какая
да,
разница?
Да,
а вы что, вы не заметили, как они манипулируют классно общественным мнением?
Значит,
можно же говорить все,
но
что
здесь
угодно.
Здесь вопрос не в
мне не важно, кто писал. Да, я читаю буквы, да, вот буквы складываются в слова. Это вызывает у меня беспокойство.
Дмитрий, а можно я вам отвечу
сейчас? Сейчас можно я закончу? Прохоров продолжил схему косметического ремонта. Вот понимаете, когда мне говорят, у нас дома, который построил ниф-ниф-нюф-нюф и главное нах-нах, значит, он плохой, он стоит на песке, я с этим согласен. Течет унитаз, дожди, все, согласен, ребята. Прохоров предлагает косметический ремонт. А что предлагают другие, я не вижу.
Да,
значит, я в этой ситуации говорю, лучше пусть будет косметический ремонт.
Два слова буквально в ответ, чтобы не углубляться в эту дискуссию, тут можно долго. Значит, я считаю, все должно быть разделено на два этапа. Да? Первый этап – это то, что происходит сейчас, когда вот люди выходят на улицу, требуют демонтажа режима под простейшими лозунгами, да, позитивными. Я уже там перечислил.
Не требуют демонтажа режима, они требуют честных выборов.
Это и есть демонтаж режима. При этом режиме честный выбор невозможен. Честные выборы, значит, регистрация всех политических партий, допуск их к избирателю и так далее, да? Значит, под этими лозунгами выходят все, от националистов до анархистов и крайних либералов, и это очень здорово. Вот это всех объединяет, что мы хотим быть хозяевами в своей стране, мы народ. И я думаю, что вот сначала должен быть наш февраль, вот этот вот, да, наша, ну, нынешняя февральская революция, современная, под этими
общими
лозунгами.
Дальше у вас будет Путин 2.0.
А дальше? Нет, а дальше свободные выборы, на которые выходят разные партии и кандидаты, Прохоровы, Лимоновы, кто угодно, со своими программами,
и вы получаете нового царя.
Кто хочет построить другую Россию, кто хочет косметический ремонт, уже там тогда такие лозунги, думаю, востребованы не будут. И дальше уже можно углубляться и обсуждать, отделить ли нам Кавказ, или нам дать ему широкую автономию.
Дорогой Андрей, вот в России был царь, император, который звался Николай I, Палкин, да, и устроил такую гнусь, что мама не горюй. После этого пришел дивный либерал, абсолютно убежденный, что нужно проводить реформы, что нужно освобождать крестьянство. Напомните мне, да, Александр Первый. Прошу прощения, после Николая Первого пришел Александр Первый.
Второй.
Одну секундочку.
После Николая Первого.
Да, прошу прощения, конечно, Александр Второй. И вот Александр Второй, да, который... устроил этот весь комитет. Напомнить вам, да, что он в итоге
проделал? Да знаю, у меня вообще историческое образование, в курсе.
Вот вам и все. Вот вам и все, что произошло при Александре II. Убит с шестой попытки. Ну, и бешеный совершенно терроризм.
Это все...
И вот человек, все, который намерен проводить реформы, их не устроил.
Идем на новости. А я напомню, в 19 часов на волнах радио «Свобода» программа «Во имя гостей». Зачем Владимир Путин пообещал России губернаторские выборы из числа отобранных президентом кандидатов? Что дадут результаты голосования 4 декабря жителям российской провинции? Чем Кремль попытается польстить перед президентскими выборами региональных элиты? В 19 часов 16 декабря будущее федерализма в России обсудит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и бывший губернатор Красноярского края, депутат Госдумы Валерий Зубов, а также член политсовета партии «Право и дело» Борис Надеждин. Ведет передачу Михаил Соколов. А продолжение нашей программы «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Убийство учредителя независимой газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова в Дагестане может быть связано с его профессиональной деятельностью, заявляют в Следственном комитете России. Газета «Черновик» критиковала власти республики, деятельность правоохранительных органов, писала о криминальной ситуации в Дагестане. Норвежское судно из-за тяжелых ледовых условий не смогло подойти к терпящему бедствие у берегов Антарктиды российскому рыболовецкому траулеру «Спарте». Часть команды «Спарте» высадилась на спасательные плоты. 14 человек продолжают борьбу за живучесть судна, которое получило пробоину при столкновении с льдиной. Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение по делу об организации нелегальных казино в Подмосковье. Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект резолюции, направленный на преодоление кризиса в Сирии. В Женеве сегодня будет подписан протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. В Японии сегодня официально объявлено о ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима Даичи. Гибель бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи имеет черты военного преступления, заявил главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард оценивает нынешние перспективы мировой экономики как довольно мрачные. В США сегодня состоится первое предварительное слушание по делу рядового Брэдли Мэннинга, которого обвиняют в передаче большого объема американских секретных документов проекту WikiLeaks. Министр обороны США Леон Панетта сегодня прибыл с визитом в Турцию. С президентом страны Абдуллой Гюлем Панетта обсудит последние события на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изенков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные революции. Именно это страшное слово в последнее время все чаще и чаще стало мелькать на страницах российской прессы. Пытаемся понять, что за этим стоит, кто хочет и хочет ли революции в России, и соответствует ли действительности обвинения в этом желании несистемной оппозиции. В нашей студии телерадиожурналист, ведущий телеканала «Совершенно секретно», обозреватель журнала «Огонек» Дмитрий Губин и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Касаясь скобка СПБ. Дмитрий, да, ну вот вы задали Андрею вопрос относительно того, что предлагается, собственно говоря, для выхода из этого замкнутого круга. Я бы хотел как раз процитировать мнение историка Даниила Коцебинского, изложенное на сайте «Эхо Петербурга». Да. Очень, кстати говоря, оно в какой-то степени параллельно и похоже на то же самое мнение, которое вы высказали. Тоже было оно опубликовано в свое время. Ну вот я процитирую.
Это да. Которое у меня в живом журнале.
Да, у вас, да, в живом журнале.
Читайте, прежде чем делать революцию, прочитайте dimagubin.livejournal.com.
Да, хорошо, значит. Вот что предлагает Даниил Коцубинский. Значит, кроме всего прочего, значит, упразднить цензуру и так далее, прочее, он пишет. Преобразовать Россию из президентской в парламентскую республику, демонтировать президентскую ветвь власти как антиконституционную, по сути, ликвидировать пост всенародного избираемого главы государства, право назначать и увольнять правительство всех уровней, закрепить за соответствующими парламентами. Третье. Радикально перераспределить полномочия от центра к регионам, исходя из принятого в развитых демократических странах принципа субсидиарности. Все, что может быть решено снизу, там и остается. Наверху делегируются лишь те функции, с которыми не в состоянии справиться местная или региональная власть, оборона, внешние сношения, почта и некоторые другие. Соответственным образом перераспределяются и финансы. Конец цитаты. А то, что вы писали, допустим, это создается...
Ну, я
создается...
не был сторонником парламентской республики, но кое-что, я, конечно, сторонник федерализма и даже конфедерализма.
Настоящего.
Ну, то есть, условно говоря, гигантская страна, 10 тысяч километров, 8 часовых поясов. В одном регионе хотят жить по законам шариата, и чтобы было 3 жены. А в другом регионе хотят иметь возможность иметь мужчине мужа. А в третьем регионе никакой семьи, кроме моногамной и гетеросексуальной, традиционной не мыслят. Это непреодолимое противоречие, которое, однако, легко решается в варианте федерации или конфедерации. Вот в этом штате вот такой вот закон. Более того, я скажу, что как в Америке в разных штатах разные законы, как в Великобритании в разных частях, в Великой Британии разные законы, но есть еще свои законы, подзаконные акты в разных контис, то есть в графствах США. Или в councils, в советах, что составляет основу Англии. Просто мы, к сожалению, поскольку среднероссийский человек это крайне непросвещенный человек, он судит о мире, не зная, как он устроен, он не знает, что, например, существует local tax в Великобритании. Это местный налог, который собирается местными советами, и он там тратится, допустим, на освещение платформы местной электрички или там на то, чтобы полиция встречала те, когда они идут из школы. Вот они сами там решают. Вот эта система очень гибкая, она снимает все противоречия. Одни хотят, вот Нижний Тагил хочет там всех бить по головам, да, он вместе с Владимиром Владимиром Путиным. Ну, замечательно, пусть Нижний Тагил живет так. Но другой человек будет четко знать, что Нижний Тагил – это не его пространство. А он хочет жить в Петербурге, у которого там законы, между прочим, древнерусской традиции, которая называется республика. Потому что древнерусская традиция – это республика, а вовсе не царизм. Это позднее. Повторяю, это там, начиная с 16 века. Все складывалось раньше, а вот окончательно окрепло в 16 веке в начале. Вот такие вот штуки происходят. Вот это вот федерация, когда вместе это общие федеральные дороги, это общая охрана границ, это общая армия, это общая ФБР, федеральная полиция, которая занимается особо тяжкими преступлениями, которые местная полиция не в состоянии расследовать. Вот она снимает все противоречия, я, безусловно, сторонник этого. И это тоже очень непросто, потому что вот тут, как всегда, у нас самые интересные разговоры, они когда микрофон отключены. Но мало того, что я Андрей дважды Александром назвал, и так, видимо, не решив
это
до конца...
с Александром вторым, видимо, Дмитрий Губин беседовал в полемике.
Скажите спасибо, что не с Александром III. Этим, дорогой Андрей.
Спасибо.
Да. Вот. Да, как всегда. И здесь вот Андрей так кричал: «Вы Новодворская, которая считает, что русские быдлы, и что у них рабство в крови». Значит, друзья мои, я долго думал о теории Геббельса. Я пришел к выводу, что она абсолютно неверна, потому что русская кровь, уезжая за границу, становится абсолютно не русской кровью, а, допустим, европейской. В то же время немецкая кровь, там, шлезвиг-гольштейнская, будучи приселена в Россию, становилась абсолютно русской. Меня интересует не генетическая теория, меня интересует миметическая теория, то есть, которую описывал Стив Шеннон в «Миметической машине». Вот мемы, они вообще, это единицы, куски смысловой информации, такие вот, как это называется, стереотипные блоки, культурные блоки, которые люди наследуют, подобно тому, как гены, там, образуясь в ДНК, образуют обычную биологическую наследственную информацию. Вот почему мы наследуем эти блоки? Почему на миметическом уровне мы действительно наследуем традиции рабства? Да, вот это меня действительно очень интересует. Меня действительно очень интересует, что можно сделать, чтобы эта традиция, кажущаяся мне отвратительной, которая приводит к невероятной крови, к невероятному унижению,
традиция,
которая превратила к тому, что сегодня Россия это темная, непросвещенная, мы отсталые, потому что мы темные, непросвещенные люди.
Ну, начинается.
Те книжки,
ну опять,
да, Андрей, это так.
Ну что такое?
А что, не
те,
так?
Кто выходит на Болотную площадь, на Пионерскую, тоже темные, непросвещенные люди.
Хорошо, они искренние, но темные, непросвещенные, да. Андрей. Смотрите, каким тиражом издаются книги в России.
Людей-то?
Я констатирую.
Все в интернете читают, что потому издаются.
Книги в интернете читают, да?
Конечно.
Но я вас умоляю. Так. Спросите у ваших
вот
сторонников,
Виктор, например, так,
сколько из них какого-нибудь Джерда Даймонда прочли.
Так, пять секундочек. Мы опять не туда ушли, я опять-таки все-таки возвращаюсь.
Это вот, я в Гапона играл.
Как концепцию, так сказать, Даниила Коцубинского, который, ну, в частности, Даниила Коцубинского, об этом не только он один говорит. А почему бы не озвучить вот на послезавтрашнем митинге 18 декабря на Пионерской площади именно вот эту вот парламентскую республику, и так, идти более дальше, так сказать, чем вот на самом деле требовать единства. А что вы вообще, кстати говоря, собираетесь требовать 18 числа?
Да, спасибо, Виктор возвращает нас с небес на землю.
Только не очень долго, потому что у нас звонки. Да.
От мемов Александра II, наконец-то, конкретики к конкретной революционной ситуации. Вот, я бы хотел отметить, что с митинга 10 числа, вот 8 дней до митинга 18-го, что произошло за это время в нашем замечательном городе? Мы предъявили губернатору Полтавченко ультиматум, что за 8 дней или он отменяет итоги выборов, начинает широкие консультации со всеми политическими силами о назначении новых, или, значит, мы выводим еще большее количество людей на улицу, продолжаем протесты. Полтавченко молчит, не отвечает. Так, значит, ну,
он,
видимо,
ответил спокойной ночи.
В специфике своей профессии, значит,
но
он так себя ведет.
К Новому году, что кто пойдет вообще к гостинке 31 числа, все будут встречать Новый год в каталажке.
Да, и мы обязательно туда придем. У меня в прошлый
год... Ну, да, дальше, ну вот, дальше.
Значит, то есть Полтавченко молчит, проигнорировал вот это мнение горожан. Далее происходит потрясающее событие. Собирается законодательное собрание наше. Три фракции, значит, оппозиционных, «Справедливая Россия», «Коммунисты» и «Яблоко», которые в сумме получили там половину голосов избирателей, даже на при тех фальсификациях, которые были. Они ни в коем случае не собираются складывать мандаты, да, хотя выборы они не признают нелегитимными. Если бы они сложили мандаты, то парламент был бы распущен. И была бы совершенно новая ситуация. Мы бы впервые навязали волю народу этой власти. Они этого не делают. И проводятся выборы спикера законодательного собрания. И знаете, какая новость? Спикером у нас избирают представителя партии «Единая Россия», партии жуликов и воров, Вячеслава Макарова. Еще и не просто представителя, а крайне одиозного представителя. Это депутат, который организовывал в своем округе выборы Валентина Матвиенко. В округе Петровский, да, знаменитая, со скандалом, который летом проходили. И вот такого человека нам назначают спикером.
То есть, значит, системная позиция кажется, все, выпадает. Смотрите, уже из вашей акции протеста.
Нет, Адель, нет,
не углубляйтесь, нет, пожалуйста, в эти протокольные дела.
Нет, значит, тем не менее, несмотря на это, то есть повод выйти 18 числа, потому что нам опять плюют в лицо вот такого рода историями. Значит, выходить будут все равно все самые разные политические силы. Мы предоставим слово и эсерам, Оксана Дмитриева обещала выступить на митинге, мы предоставим слово и КПРФ, и Яблоку, и опять же будет присутствовать широкий спектр несистемной оппозиции, включая националистов, анархистов и так далее. И, естественно, основную массу составляют вообще не политизированные люди, а простые горожане, да, которые
опять,
выходят на эти митинги.
И опять будет ультиматум представлен власти.
Значит, во-первых, мы хотим послушать, что скажут системные оппозиционеры по этому поводу.
Которым также проигнорирует власть, да?
Значит, здесь, если вы спрашиваете мою личную точку зрения, я считаю, что надо радикализировать события, и мы должны не бояться идти вперед. И я думаю, что нам нужно перемещаться.
Секундочку, Дмитрий. К чему вы призываете?
Секундочку, Дмитрий. Перемещаться надо к Смольному, перемещаться надо к Мариинскому дворцу, к органам власти. Непосредственно выходить уже, если губернатор Полтавченко не хочет идти к народу, значит, народ должен прийти к губернатору Полтавченко. И когда к Смольному уже придет эта толпа и начнет высказывать ему свои требования, может быть, там появятся палатки, например, как было на Киевском Майдане или на площади Тахрир. Все мирные вот эти вот революции бархатные, они делались именно таким образом. В Москве надо двигаться в сторону Кремля и Государственной Думы, в Петербурге в сторону Мариинского дворца, а еще лучше в сторону Смольного. Вот я буду об этом говорить, а насколько это будет поддержано на митинге, посмотрим.
У нас звонки. Анатолий из Москвы, пожалуйста.
Вот молодой человек, здравствуйте, вот который вот призывает меня к Кремлю или там к Смольному, можно ему задать вопрос?
Да, пожалуйста.
Как его зовут-то?
Андрей его зовут. Будьте покороче, пожалуйста, только на то.
Да, я короче. Уважаемый Андрей, скажите, пожалуйста, вот вы только что назвали население России необразованным.
Это не я, это наоборот мой оппонент назвал.
А, ну, неважно. Ну, вот вы предлагаете вот нам, там, образованным и необразованным, вот такое вот давление на существующую власть. Ну, допустим, все равно придется каким-то юридически законным путем принимать какие-то решения. Вот какие вы видите, вот после того, как вы, так сказать, оказали давление, и вот какие вы видите, вот должны быть вот процедуры?
Да, но уже спасибо, было сказано, очень, есть программа минимум, программа максимум.
Нет, я в двух словах,
да? Пожалуйста.
Значит, вот минимум теперь на эти протестные акции. Выход губернатора Полтавченко к народу, отмена им выборов в законодательное собрание и начало консультаций со всеми политическими силами, представленными в городе, о назначении новых выборов с широким участием разных политических сил, с учетом мнения горожан, в том числе и по одномандатным округам, выработка новой схемы выборов, проведения. Это минимум,
Андрей, прости,
что мы требуем сейчас для Петербурга.
Губернатор не может отменить выборы. Выборы может отменить, насколько я понимаю, Центральная избирательная комиссия.
Значит, власти могут все что угодно, да? Вот мы видели, что...
Называйте Полтавченко к незаконным действиям, значит, они будут нелегитимны. Даже если Полтавченко скажет, что я отменяю эти выборы, слушайте, если это против закона, значит, это нелегитимное решение.
Значит, я думаю, здесь могут быть найдены схемы.
А вы не думаете, вы закон прочитайте, что там написано,
как когда говорите? Как это будет говорить? Вписано в действующее законодательство, да, например? Например, эти три фракции складывают мандаты, а если Полтавченко скажет «Единая Россия», сложите, она сложит, они выходят из законодательного собрания, назначают снова выборы автоматически. Вот вам схема.
А, Валентин из Рязани, постоянный слушатель наш.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот некоторые представители либеральной оппозиции, как, например, вот Игорь Чубайс, заговорил о радикализации общества. С одной стороны, пугает власть кровью, революцией, а с другой стороны, народ пугает дубинками и ОМОНом. И предлагает круглый стол между верхушкой и властью. Ну, это уже в истории было, как известно, и оканчивалось это обычно таким между собойчиком, сепаратным договором. Вот. И народ, оказывается, всегда проигрывал в этом отношении. Поэтому, конечно, у меня вопрос. Как вы считаете, правильно эта позиция или нет? Спасибо.
Вот у меня вопрос, этот я хочу передавать вам, Дмитрий. Вы вообще за круглый стол? Вообще можно какой-то находить, ну, я не знаю, консенсус, да, с властью или договариваться?
Да, я за круглый стол, потому что есть простая вещь. Я вовсе не считаю Владимира Путина чудовищем, что вот его мама каким-то родила человеком с копытами и хвостом. Владимир Путин, человек, который много лет ездит в бронированной машине с бронированными стеклами, читает докладов о ПСИ, которые ему кладут на стол. И вот это его окно в мир. Я думаю, дедушка не знает, что такое Твиттер, к сожалению. Если бы Владимир Путин просто пришел в студию или пришел на митинг, кстати, он проиграл фантастически. Я все ждал, что вот над Болотной площадью раздастся тук-тук-тук-тук-тук. И не только Ридуса вертолет, который вел съемки, значит, этот вот беспилотник, а прилетит Путин. Вот Путин пролетает на Болотную площадь. Но вот Акелла, похоже, расслабился настолько, что уже слабо ему прилететь. Он хороший оратор, он мощный оратор, хамло. С моей точки зрения. Это моя оценочная, да, позиция?
Ну да, личная, да.
Но он сильный. Люди говорят о его обаянии. А люди говорят те, которые... Я видел, каких он людей ломал. Вот людей отчаянных журналистов, которые ничего не боялись, как они после знакомства с Путиным, вот они все говорили, я люблю этого человека, готов родню на все. Я знаю таких, хотя он сейчас зам гендира ВГТРК работает. Бывший журналист, а ныне, значит, влюбленный юноша. А он этого не делает. А это было бы очень хорошо... Вот проблема в том, что... Проблема не только в том, что в стране царь там или президент. Проблема в том, что этот царь отрывается от народа. Я никогда не забуду разговор Николая II с английским послом в последнее Рождество, перед тем, как Николая II не стало. Последнее Рождество в его жизни. И он говорит, вы считаете, мой народ должен принести мне извинения? Нормально. Это, так Николай II представлял себе страну. Он вообще не понимал, что происходит, живя в своем Александровском дворце. Путин не понимает, что происходит. И Медведев давным-давно не понимает, ему все кажется. Мне рассказывали, как он там кричал, что вы не знаете, я точно знаю, что все проплачено на американские деньги. Они так себе представляют. Поэтому, конечно... Я сторонник диалога. Это причина, почему в своем ЖЖ я никогда не отключаю комменты, даже если там меня матом кроют и кричат всякие, пишут всякие обидные слова. Я должен понимать, что есть люди, которые думают вот так, они думают иначе, и они люди, вот они живые, и я должен их мнение слушать. Поэтому, разумеется, я за круглые столы, потому что наличие круглого стола это лучше, чем его отсутствие.
Я только пока не вижу со стороны власти никаких позывов такого рода круглый стол.
Это другой вопрос, да.
Другой вопрос.
Нам звонит Виктор из города Вологда. Как раз этот город лишился губернатора за честные выборы, как все говорят. Пожалуйста.
Здравствуйте. Дело в том, что я вот только сейчас последнее выступление товарищей было, целиком полностью поддерживаю, что Путин поет песенку, старенькую песенку «Все хорошо, прекрасная маркиза», хотя дом горит. Значит, я буду краток. Под Путина создан народный фронт, то есть для Путина. А почему бы оппозиция, это мой вопрос, почему бы оппозиции не создать народный суд над Путиным, но набрать, значит, аргументированные документы и потом только лишь передать это дело в суд. Как ваше мнение?
Ну, вы мне, пожалуйста. Ну,
понимаете, создавать можно все что угодно. Мы видели массу таких историй, там попытки создать там протопарламент в оппозиции, трибунал над Путиным в рамках Национальной ассамблеи Гарри Каспаров.
Да, и доклады тоже о бизнесе, да, Путина, которые, ну, публиковались.
В общем-то, это все на самом деле сотрясание воздуха, пока нет реальных политических изменений в стране, пока нет отстранения Путина от власти. То есть это полезно, это льет воду на общую мельницу, но не надо думать о том, что от того, что мы тут соберемся, и сейчас, значит, его соберем, его преступление правонарушение, он испугается и уйдет от власти. Поэтому главное это... Так это же Италия. А тут Мазараша, извините.
Вот, спелся вместе с Новодворской. Путин-то... Значит, русские дураки по сравнению с итальянцами.
Путин никуда не уйдет.
Нет, это следует из ваших слов, дорогой Андрей.
Путин никуда не уйдет, пока его не заставят уйти.
Александр Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Всем добрый день. Меня, конечно, очень удивил этот пассаж по поводу молодого юного Путина, который там говорил, что я просто простой менеджер, который меня народ берет на работу. Конечно, от сегодняшнего самовлюбленного диктатора вчера, которого я увидел, большая разница. Насчет равноудаленности олигархов. Это как-то так, равноудаленность, конечно, Ходорковского, Березовского, Абрамовича, Тимченко, Усманова, да и того же Прохорова, как-то так очень трудно совместить, так сказать, их равноудаленность.
Ну, в километрах, если только смотреть, да, примерно одинаково.
Да, и еще не все, пожалуйста.
А что, Краснокаменск на том же расстоянии, что и Лондон от Москвы?
Ну, примерно на той же параллели, я имею в виду, да.
Так вопрос у меня все-таки есть.
Пожалуйста, алло. Пожалуйста, Александр Николаевич, да, пожалуйста,
да,
извините.
Так вот вопрос у меня такой. Когда у нас уже действительно... Да, кстати, революции бывают мирные. И вот, по-видимому, у нас так и пойдет, скорее всего. Потому что стрелять они не будут. Слишком много у них денег там на Западе запрятано. Так вот, вопрос о том, что возникающий, уже возникший средний класс... Достаточно большой, так сказать, он достаточно независим уже от этого бюрократического класса. Не хочет им платить такие огромные взятки, которые уже больше, чем налоги, которые они платят государству. Этот средний класс, который уже имеет финансовую, так сказать, поддержку, недаром 90 миллиардов долларов ушли из страны. Так вот, почему он, заявляя о том, что он вообще не имеет никакой политической силы, не имеет права выбирать своих депутатов в Думу, чтобы они могли распределять их деньги, которые они вкладывают в эту самую свою собственную страну, и они выходят и требуют этого от власти, и даже не считают это революцией, это вообще нормальное требование, и поддерживание, как ни странно, всем народом, потому что люди типа Путина ставят власку именно на самых невежественных, самых, так сказать, людей бедных и нищих, которые всегда имеют левую ориентацию. Он учился этому и у Каддафи, и у Уго Чавеса, и на этом строил всю свою власть. Так вот, по-моему, нормальным процессом мы должны вот сейчас дальше строить стратегию и приводить тех людей, которые строят эту страну, и дать им представительство во власти. Спасибо.
Спасибо. Ну, Дмитрий,
это потом... Вопрос не прозвучит. Я говорю, что еще раз, у меня очень простая вещь, да. Меня не пугает слово, меня вообще никакое слово не пугает. Меня пугает отсутствие слов. Меня пугает темнота, меня пугает неизвестность. Вот извините, что в литературщину, да, Фазиля Искандера в одном из дней Чика, там был дивный совершенно рассказ о том, как мальчик боялся пройти по перекладине. Когда он понял, что нужно пройти только 3 шага, вот предел страха отмерен 3 шагами и 3 секундами. Он перестал бояться. Меня страшит неизвестность. И когда милейший Андрей Дмитриев говорит, да, давайте добьемся палатки, господи, меня это абсолютно не пугает. Я был в этой толпе в 91-м году на Дворцовой площади, когда там, я не знаю, сколько там десятков тысяч пришло, там 100 тысяч человек вышло. Так что меня это не пугает. Меня пугает, когда люди не могут дать ответ на простой вопрос. Что дальше? Вот есть системная ошибка. То, что мы называем Владимир Путин в одно слово с маленькой буквы, вот это системная ошибка, которая раньше носила другие имена. Раньше она называлась Леонид Брежнев, а до этого она называлась Никита Хрущев, до этого Иосиф Сталин, до этого Владимир Ленин, до этого Николай Романов и так далее, и так далее. Это системная, потому что она повторяющаяся ошибка. Когда человек приходит с хорошими намерениями, а уходит с плохими, когда человек, который намеревается творить страну как либерал, заканчивает как диктатор, и когда вся страна приходит к власти одного человека, ничего хорошего не идет. У нас мы периодически, перманентно отсталая страна. Мы, извините, это 2% мирового ВВП. А Соединенные Штаты, которые так модно при Путине стало ругать, это 25% ВВП. И производительность труда в Соединенных Штатах Америки, это голые цифры, к сожалению. В 4 раза или там в 3,5 раза выше, чем в Российской Федерации. Вот это факт. Мы перманентно отстающая страна. И, честно говоря, меня это унижает. Мне это унизительно. Но когда я задаю Андрею простой вопрос, коллега Дмитриев, как журналист, могу вас спросить, скажите, что дальше? Я хочу видеть, как вы намерены лечить эту системную ошибку. Объясните. Пока в ответ ничего не слышу. Возможно, потому что плохо слушаю.
Уже
извините тогда.
Сказал про программу «Минимум», которая выдвинута на этих митингах, и которая...
Это я понял.
Вполне
дальше.
Программа демократизации. Дальше будут выборы, на которых будут конкурировать разные политические силы. Другая Россия предложит свой вариант решения этого вопроса. Просто я сейчас не хочу в это углубляться, потому что если мы начнем спорить о сепаратизме, надо ли Петербург отделять от России, как Коцубинский хочет, он просто про это не пишет, но он сторонник отделения Петербурга
опять
от России.
Же,
или
да.
Кавказ отделить, или что-то еще, мы
действительно,
никакой революции
слушайте,
вообще не будет. Все погрязнет в спорах этих, это
да
преждевременно.
Ничего не погрязнет, я вам еще раз говорю, федеральное устройство, предполагает, что он значит
отделить. Я не понимаю слово «развал», да, куда кто денется?
Вот скажите, Соединенные Штаты Америки – это разваленная страна? Разные штаты живут по разным законам.
Мы же
там разные налоги.
Остаемся все вместе абсолютно.
Здесь вот Великобритания, это разваленная страна. Ну. Вот скажите, вот в Шотландии свои собственные деньги. Русский турист, когда приезжает в Эдинбург, у него вот такие глаза. Оказывается, там шотландский фунт. Курс, правда, 1:1, но вообще своя деньги.
В Великобритании нету Рамзана Кадырова, да, нету Кавказа в современном его понимании
там,
этого слова.
Там есть северная территория.
Да,
понимаете,
это
тоже такая штучка. Знаете, пожили бы вы в Белфасте.
Так,
я на вас посмотрел.
Олег, Московская область, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте, да, пожалуйста, ваш
добрый
вопрос.
Добрый день. Я хочу обратиться вот к представителю другой России, да? И вот в частности, мое такое мнение, что людям надо повнимательнее к этим поводырям присматриваться. Вот в частности, Лимонов Эдуард, да? Ну вот. Что он из себя лично сам представляет? Вот пример вам привожу. Когда пришли к нему домой, там, ну, в счет, так сказать, судебных издержек для Лужкова, вот, у него шаром покати, в доме ничего не было. И вот такой человек предлагает людям свою альтернативу. Вот люди сейчас стали обрастать жирком после 90-х годов, да? И сейчас они вслед за Лимоновым бросятся опять в неизвестность, и опять этот хаос начнется.
Понятно, Олег, скажите, понятно.
А у Христа что было?
Федор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос. Очень коротко, мало времени осталось, да.
Да, вы знаете, мне кажется, очень изощренного лукавства господина Губина, вот эти экскурсы во времена царя Гороха, матрица, история наша. Ведь фактически, что такое? Идет речь о том, что Путин не должен выходить. Все должно остаться, а то, смотрите, сейчас будет страшная война и все прочее. Кстати, Путин и приходил как полковник КГБ, направленный на реставрацию единовластия, установление жесткой, в общем-то, коррумпированной вертикали. Он это и сделал, он никогда не хотел создать здесь никакой Европы. Это надо понимать. И сейчас, если этот человек продолжит свое правление, Россия действительно грохнется и в гражданскую войну, и в страшные смуты. Именно потому, что он не уйдет. Поэтому люди выходят и говорят, дайте нам нормальные выборы. Дайте нам нормальное выбрать себе власть. Они не говорят, а вы хотите, чтобы они вышли и программу прочитали? Краткий курс ВКПБ, что ли, новый? Вот это лукавство многих людей, которые продолжают лизать Путин, меня все-таки вот удивляет. Вот.
Спасибо, Федор, вам ответит
Дмитрий. Я привык лизать Матвиенко, как известно, да? Мне как-то это ближе.
За что я пострадал.
Да, видимо, недостаточно. Значит, слушайте, я объясняю простую вещь. Во-первых, я повторяю, ты сказал, да? И на ты, потому что все-таки это цитата.
Ну, это другое,
поздравляйте, да. Извините, пожалуйста, за экскурс. В этом нет никакого лукавства.
Полминуты у нас.
Мне не нравится персонально Владимир Путин. Просто, поскольку я неплохо знаю российскую историю. Я знаю, что если мы уберем плохого Путина и поставим хорошего Дмитрия, у меня большие подозрения, что через короткое время Дмитриев станет точно таким же плохим.
У хорошего Дмитриева нет стать претензий стать плохим или хорошим Путиным.
Тогда до свидания,
и
товарищ.
Призываю еще раз 18 числа в 2 часа дня, Пионерская площадь, петербуржцы, приходите.
Спасибо, Андрей, спасибо, Дмитрий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня в петербургской студии в гостях были телерадиожурналист, обозреватель журнала «Огонек» Дмитрий Губин и лидер петербургской организации партии «Другая Россия» Андрей Дмитриев. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Четырнадцать часов на волнах Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Анатолий Кузнецов на свободе. Избранные выступления писателя на Радио Свобода. «Межрусью и Литвой». Книга Михаила Крома. «Терракотова старуха». Новый роман Елены Чижовой. Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дело Мэннинга и Викиликс. В США начинается судебный процесс.
Комментарии экспертов.
Прямая линия Путина. Взгляд Дмитрия Орешкина.
Право автора.
Политика вернулась. Александр Генис о том, что изменилось в России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.